Все мы следуем по пути ведических знаний. Для чего мы это делаем? Чтобы понять, осознать и реализовать божественную мудрость. Почему для нас важна божественная мудрость? Потому что, когда божественной мудрости нет, мы скитаемся по сансаре, вращаемся в круговороте рождения и смерти, совершаем бессмысленные действия и все больше запутываемся в ней. Божественная мудрость нужна нам, так сказать, в личных целях. Потому что без нее мы будем страдать, совершать ошибки. И, идя по ведическому пути, мы стремимся понять божественную мудрость. Но есть и более глубокая цель для того, чтобы овладевать божественной мудростью. Это следующая цель, после личной. Допустим, мы преодолели страдания, обрели просветление, освободились от законов кармы, сансары. И что тогда? Допустим, стали ситхами, божествами. И тогда проявляется настоящее предназначение дживы, живого существа на духовном пути. Это служение божественной воле. Вот оказывается, в чем наша высшая цель. Проводить божественную волю. Пока эта цель от нас очень далека, она даже не актуальна. Мы не знаем ни что такое божественная воля, ни как она выглядит, ни как ее проводить. Поэтому мы сейчас проводим волю гуру или волю управляющего. Для нас этого хватит. Но в будущем мы будем обязательно расти, наша мудрость будет расти, наше мировоззрение будет расширяться. И постепенно вот личная цель освобождения от сансары, преодоления страданий, она будет заменяться на более высокую, но с принцип служения божественной воле. Проведение ее. Когда мы следуем по духовному пути, то мы следуем санатана дхарме. Санатана дхарма – это внешний круг учения. А что такое внутренний круг учения? Это сердце санатана дхармы. Адвайта веданта. Сущность санатана дхармы изложена в ведах. А сущность вед заключена в упанишадах. В частности, в 108 канонических упанишадах канона муктика. А в чем же сущность упанишад? Сущность упанишад выражена четырьмя махавакьями. Праджнянам брахма, хам брахмасми и другими. И эта сущность – это адвайта, недвойственность. Поэтому адвайта – это внутренний уровень учения. Санатана дхарма в общем – это внешний. А каков же тайный уровень учения? Тайный уровень учения – это лая-йога. То есть это уже практическая, непосредственная, незаочная адвайта. Пратьякша адвайта ситхов. То есть предполагается, мы поняли воззрение, поняли на уровне интеллекта пока, или на уровне интуиции смысл четырех махавакий. Но теперь нам надо реализовать это все. И мы применяем методы. Поэтому методы имеют силу именно в контексте того, что мы овладели внешним кругом учения, общими принципами санатана дхармы, культурой садху, ведическим мировоззрением. общим воззрением Адвайты. Тогда методы работают. А каков же трансцендентный уровень учения? Это три свободы. Три свободы выражают самую сердцевину учения ситхов. Это полностью ничем не обусловленное, ничем не ограниченное, спонтанное пребывание в осознавании, когда тело, речь, ум находятся полностью в свободном, освобожденном состоянии. Когда не нужны методы, не нужны усилия, но главным методом является пребывание в самой осознанности. Осознанность является лекарством от сансары. Таким образом, идти по духовному пути означает все глубже, глубже двигаться от внешнего уровня учения к внутреннему, от внутреннего к тайному, от тайного к трансцендентному. На каждом уровне работает своя логика, свой когнитивный аппарат. Санатанадхарму вполне можно понять с помощью логики. Овладеть терминами и понятиями. Постепенное творение Вселенной и так далее. Для того, чтобы понять учение Адвайты, логики недостаточно. Как минимум нужно овладеть квантовым, нечеткой логикой, квантовым мышлением. Включить высшие контуры сознания, задействовать интуитивные процессы будхи. Чтобы овладеть учением лай-йоги, как тайной стороной учения, нужна саттарка логика Абхинавагупты, прямое мистическое постижение. Здесь уже совершенно нелогичные и рациональные понятия. Божественная милость, ануграха, божества, лила. Наконец, постижение трансцендентного уровня учения – это даже выход за мистический опыт, за переживающего, за сатарка-логику. Это парасатарка-логика. Это уровень мышления, когнитивный аппарат уровня Дататрея и Васиштхи. Это отдаленное будущее, которое мы будем реализовывать. Ведические знания относятся к нисходящей цепи знания, а Пурушея – нечеловеческой. То есть они являются богооткровениями. Вся западная цивилизация имеет дело с восходящей цепью знаний. Восходящая цепь знания означает, что кто-то разрабатывает теорию методом проб и ошибок, доказывает ее, и она работает. Но затем приходит кто-то умнее, кто разрабатывает что-то еще более лучшее, методом проб и ошибок испытывает и опровергает предыдущую. Так, теория относительности Ньютона опровергла, Эйнштейна опровергла представления Вселенной, которые бытовали до этого. Ньютоновские представления Вселенной, основанные на законах Ньютона. А затем теория квантовой физики в свое время пришла и начала опровергать картину мира, которую создал Эйнштейн. Квантовая парадигма сейчас поселяется в науке. Нечеткая логика. Пройдет какое-то время, и какие-то умные люди, возможно, еще разработают новые теории, опровергнут предыдущие. Это путь познания восходящей цепи знания. Здесь придается значение мыслям человека, его усилиям, достижения, его понимания. Но также считается, если ты более умен, ты можешь это все опровергнуть. То, что придумано умными людьми, имеют право опровергнуть другие, более умные. Это научный тип познания. Но ведические знания – это нисходящая ветвь знания, это совершенно противоположное. Он предполагает, что знания исходят не от человека. Они не приходят в результате ментальных операций. Они приходят готовыми сразу, без выводов, как они есть. Как милость. Раз сверху божество спустилось, передало знание. И человеку надо открываться, быть пустым сосудом, находиться в состоянии связи, доверия, передачи. А затем ему надо передавать это другому. И другой должен готовиться, чтобы воспринять это знание. Снова он должен очищать себя, учиться быть пустым сосудом, входить в передачу. То есть принцип ведических знаний всегда связан с линией передачи. Это нисходящий принцип с готовностью, открытостью, состоянием пустого сосуда. Это не так, что вы что-то думали, вы сделали логические выводы, и вас что-то осенило, и вы скажете: «О, Васишха был неправ, моя теория вернее, я разработал лучшую теорию». На ведическом пути вы это не можете сказать. Потому что с богооткровенными вещами это, в принципе, такое невозможно. Чтобы это сказать, нужно самому стать Васишха. А если Васишха получил знание от Брахмы, нужно самому стать Брахмой тогда. А вы, извините, кто? Чтоб так говорить, нет. То есть то, что в ученом мире нормально, это битва теорий, конкуренция за разные теории, парадигмы, схватки в ученом мире, это нормально. На пути нисходящего знания такого нет. Это передача, нисхождение, восприятие. И когда учения передаются, учителя, например, передают их ученикам, то учителя действуют как пустой сосуд, как почтальон. То есть они от себя ничего особо не добавляют. Они говорят так: я хранил и всеми силами старался ничего не испортить. Я старался быть пустым, достойным сосудом. И вы действуете так же, как почтальон. Тогда учитель передает ученику, а ученик передает другому, как почтальон, не привнося ничего лишнего. То есть, потому что привнести что-то от себя означает испортить. Это как вам дали дорогую вещь, ну, картину Ван Гога. Или, может быть, Гогена. Те картины там 30 миллионов долларов могут стоить, 200 миллионов долларов на аукционе международном. И вам сказали доставить по адресу. А вы посмотрели, подумали: дай дорисовать, может что? Почему нет? Здесь что-то криво, здесь можно фон бы голубее. Но если вы так сделаете, вы испортите. Картина потеряет свою ценность. Вам надо просто не дышать на нее, доставить. Или самому любоваться. И вот принцип передачи означает, что мы бережно относимся к учению. Мы воспринимаем учение как драгоценность. И вот вся практика, вся она пронизана духом передачи, духом самаи. И учение работает именно в этом контексте. Как только этот дух передачи где-то теряется, учение не работает. То есть это не так, что мы что-то делаем, практикуем, меняем себя, очищаем. Практикуя учение, мы именно работаем с духом передачи, храним его, открываемся, учимся быть пустыми сосудами, призываем благословения святых и применяем их методы, которые они нам даровали. Вот это будет практика. То есть очень важно проникаться этим духом передачи. Иногда его называют ануграха. И мы учимся открываться ануграхи, древоприбежища, дататрии, Всевышнего Источника. Иногда его называют самая, в том смысле, что это особая мистическая связь. И мы всегда заботимся, чтобы вот эта связь всегда была чиста. Для нас, как садху, недопустимо не загрязнять ее, не вообще каким-то образом посягать на нее. То есть самайная связь прежде всего. Если есть самайная связь, учение, то есть три сокровища, гуру, дхарма, санга, то методы, опыты, все это придет в свое время. И вот ученики, разделяющие одну самайную связь, представляют собой большую духовную семью, духовные братья и сестры, гуру-бхаи, ученики одного гуру. И они разделяют самаю друг между другом, самаю с учением, с избранным божеством, с гуру. И вот этот дух самаи начинается с момента принятия прибежища и на все оставшиеся жизни. То есть однажды, войдя в самайное поле, нельзя его никогда разрушить уже. Без последствий имеется в виду. Если его разрушить, то можно, но это как глупое действие. Это ненужное действие. Его нужно только беречь. То есть однажды приняв божество, однажды приняв гуру, однажды установив связь с учением, братьями и сестрами, эту связь можно развивать только в одном направлении. В сторону очищения, обожествления. То есть ее всегда надо беречь. И вот такой дух отношения к учению, он является освобождающим. Многие препятствия, искушения и соблазны, они исчезают только благодаря гуру-йоге, только благодаря духу самаи. Она является такой божественной волной, духовной силой, которая разрушает миллионы мар и миллионы препятствий. Например, если у ученика есть препятствия, но у него есть вера, дух самаи. Ему достаточно прийти в состояние веры с гуру, его ум перенастроится на другую волну, или даже не прийти, а мысленно воззвать гуру или к избранному божеству, или к древу прибежища. Волна его тонкого тела изменится, и эти препятствия растворятся. Это сила самаи, которая присуща сильным практикам. Со временем это перерастает в непрерывный поток и становится ануграхой, нисходящим импульсом. И вот здесь садху раскрывает такой секрет. Он думал, что он практикует, и он когда-то получает результат, а оказывается, что его практика – это 5%. А сила благословения, ануграхи и избранного божества, древоприбежища – это 97%. И вот только когда он это понимает, он по-настоящему становится настоящим садху. Как говорится, дается на волю божественной милости. Только на этой стадии наступает то, что называют святые, вхождение в великое недеяние, принятие великого решения, отбрасывание эго. Все это название примерно одного и того же. Другими словами, садху обнаруживает, что Бог практикует раньше него еще и благословляет его. А все его потуги и усилия были нужны, чтобы приблизиться к некой грани, к некой черте, где это эго можно было бы отодвинуть, чтобы воспринимать просветляющие импульсы ануграхи.
Oh.